Глава 5. Кремневый дикарь. Прав был Дистен-должник, причисливший щенка к живучей породе. Во всяком случае, упрям парнишка был страшно. Спустя несколько дней, когда Гвалиору снова пришла очередь стоять на мостках у отвалов, он убедился, щенок в самом деле таскал увесистую тележку один. И что самое удивительное, пупок себе покамест не надорвал. Только щеки провалились уже окончательно, потому что ездки, которые он успевал совершить, записывались на двоих, ему и отвергнутому им напарнику. Гвалиор остановил его. «Ты, Вен, все-таки дурень. Ты, наверное, хочешь поскорее сдохнуть?» Щенок ответил. «Нет, не хочу». Обломки пустой породы с грохотом ссыпались вниз по деревянному желобу, обитому медным листом. Щенок тяжело переводил дух. Сквозь драное тряпье было видно, как ходят у него ребра. По ребрам тянулся вспухший красный рубец. «Тогда почему с аргилой не работаешь?» «Он сигван». «Тебе-то чем сигваны не угодили?» Молчание. «Во имя священного меча первого Лаура, и какого рожна я с ним цацкаюсь?» «А кнутом за что получил?» Вен посмотрел Нардарцу прямо в глаза. «За то, что не сказал господин». «Хватит языком болтать», — рявкнул Гвалиор. «Работай, иди». Маленький подбиральщик Аргила поначалу все ходил за щенком, пытался помогать ему с тележкой, но угрюмый Вен его прогонял. Отчаявшись, Аргила снова принялся перебирать и просеивать мусор, вывезенный из штольни. Он шмыгал носом и утирал сопли грязным оборванным рукавом. Сегодня ему не везло. Вельможи Халисунской столицы, где довелось вырасти Каттаю, гордились своими конями. Само слово «вельможа» по-халисунски звучало как «харай» — «всадник». Знатные мужи страны были потомками доблестных воинов, тех, что годами не покидали седла, обороняя селения от врагов и завоевывая новые земли. Конечно, те времена давно миновали. Видавшие виды кольчуги сменились золотыми нарядами, а в боевой плети стали ценить слоновую кость резной рукояти и ювелирную выделку шара, более не предназначенного сокрушать вражьи шлемы и черепа. Уже 2 века назад, в одни последней войны, Горната Кат был спасен яростью рабов, а вовсе не подвигами знатных воителей. Однако по сей день никто и слушать не стал бы военачальника, если он не принадлежал к роду харраев. И вовсе разорившимся и потерявшим честь считали вельможу, если он не мог больше содержать боевых коней харов для себя и для мужчин своего рода. Считалось, что знатному человеку не по достоинству идти в гости или по делу пешком, даже в пределах своей собственной сотни. Славных коней покупали за огромные деньги, их получали в наследство и выменивали, отдавая десятки рабов. Особенно ценились горбоносые скакуны, доставляемые из-за моря, из страны Шоситайн. Какой бы масти ни был такой конь, его шерсть обязательно отсвечивала золотом, ибо в начале времен шоситайнские боги создали его из южного ветра, напоенного солнцем. Родство с ветром всего лучше чувствовалось на праздничных ристалищах. На обширном загородном лугу, где могучие хары летели во весь опор под маленькими цепкими всадниками в ярких коротких плащах, игулкая земля звенела под копытами, словно тугой барабан. Мохнатый буланный конек, за чью пышную гриву крепко держался Каттай, ни за что не догнал бы, наверное, на скаковом кругу тех стремительных великолепных красавцев. Но и они, надо думать, сейчас же простудились и умерли бы в самоцветных горах, если еще по дороге сюда не переломали бы тонких ног, сорвавшись с ненадежной тропы. Второй конек, следовавший за верховым, вез на своей спине тяжелый объемистый вьюг. Буланную лошадку вел под узцы крепкий подросток в хороших сапожках и меховой курточке. Волчонок. Господин Сарагат, забравший парня с общих работ возле отвалов, взял его в обучение. Ученик оказался способным. Кнута и серьги ходачихи он пока еще не получил, но старший назиратель хвалил его и даже иногда ставил присматривать за другими рабами. Теперь молодой Вен Был добротно одет и ел досыта, и горный мороз лишь разрумянивал его, а не пробирал мучительной дрожью, вытягивая последние силы. Каттай сидел на седле перед Шаркутом и жадно смотрел по сторонам. Сколько хватал глаз, вблизи и вдали вырастали один из-за другого, вздымаясь величественные хребты. Немыслимо далеко угадывались вершины, рядом с которыми сам Большой Зуб сошел бы за невысокий холмик предгорий. Ни зверь, ни человек никогда не поднимались в это царство смерти и льда. А небо над сплетениями хребтов было не голубым, как дома, а густо синим с отчетливой фиолетовой тенью. И невыносимо яркое солнце плыло в нем не в ореоле золотого сияния, а как бы само по себе, одиноким огненным шаром, чей пламень горел в синей черноте, не озаряя ее. «Войдешь в сокровищницу поменьше глазей», — ворчливо наставлял распорядитель, — «и руки ни к чему не тяни. Не то их тебе сперва отсекут, а потом уже разберутся, чего ради ты ими камни-то лапал». Когда под копытами буланного конька перестал хрустеть снег, Каттай оторвался от созерцания дальних кряжей и стал смотреть на дорогу. Шаркут вез его туда, куда не смела сунуться вечная зима окружающих гор, в долину. Ту самую, чьи зеленые сады и щенок показывал Каттаю, стараясь не лязгать зубами на холодном ветру. Почему-то Каттай ожидал, что им вот-вот встретится многочисленная и очень придирчивая стража, но увидел всего двух человек. Они играли в кости под навесом возле края дороги, прислонив копья к стене. Они поприветствовали Шаркута, как давнего знакомого, и вновь вернулись к игре. Только позже Каттай сообразил, от кого было ставить стражу хозяевам. Племена, известных своей свирепостью горцев, обитали очень далеко, и в эту сторону никогда не совались, считая Тризуба проклятым местом. Долину сплошным кольцом окружали высоченные стены скал, а единственную дорогу, по которой можно было проехать, надежно перекрывал рудник. «Господин Шаркут», — подал голос волчонок, — «а мне можно будет сокровищницу посмотреть?» Распорядитель строго покосился через плечо. «А ты за лошадьми будешь присматривать, чтобы они по куче перед дверью не наложили». «Да будет по твоему слову, господин мой», — отозвался волчонок. Ему, сыну свободного племени, слово «господин» когда-то жгло язык так же, как и щенку. Но того никакие побои до сих пор не вынудили поставить словесную печать на своем рабстве, а волчонок ничего свыкся. Вряд ли невольничья доля станет для него чем-то самим собой разумеющимся, как для Каттая. Однако выгоды из нее извлекать он обучился вполне. Вот и теперь он выговорил формулу покорности настолько смиренно, что Шаркут немного смягчился. «Но, может, позволю камень до порога нести, там посмотрим». «Спасибо, господин мой». Долина открылась внезапно. Из-за скалы потянуло навстречу теплым ветром, и у Каттая слегка закружилась голова. Он только тут понял, как давно не дышал ароматами живой земли и влажных, роскошно зеленеющих листьев. Он и вонь-то рудничную почти перестал замечать, чувствовал ее только возвращаясь снаружи. Он даже испугался, как бы не показаться могущественным хозяевам, пропитанным этой самой вонью, но тут они обогнули скалу, и он увидел долину. Почему-то после памятного созерцания сквозь расщелину он представлял ее себе ровным травяным полем, на котором там и сям стоят окруженные садами дворцы. Ничего подобного. Долина была почти круглой, поперечником в несколько поприщ, и все эти поприща состояли из довольно крутых холмов, выглядевших точно пузыри на чем-то густом и кипящем. Пузыри давным-давно застыли и обросли пышным лесом. Здешний лес имел весьма мало общего и с лиственными рощами западного Холесуна, где вырос Каттай, и с хвойными дебрями родины волчонка, и с древним лесом, окраину которого им довелось повидать. Здесь все было невероятно, просто вызывающе роскошным. Уж если папоротник, так в два человеческих роста, если цветок, так с суповую миску величиной. Вот что делают влага и тепло, идущее прямо из-под земли. По мнению Каттая, примерно так должны были выглядеть праведные небеса. Волчонок сразу расстегнул меховую куртку, потом снял ее совсем и бросил на спину лошади поверх кожаного вьюка. Кровли жилищ, крытые красным и розовым сланцем, выделялись небольшими яркими островками. Каттай начал гадать, который же из этих домов окажется сокровищницей. Однако Шаркут сразу направился к холму посередине долины. Этот холм стоял несколько особняком от других и отличался еще и тем, что был совсем голым. Когда подъехали ближе, в склоне холма обнаружилась дверь, и возле двери привратник. Значит, хозяева судили драгоценным самоцветом храниться там, где им, волею лунного неба, от века положено, догадался Каттай. Шаркут спустил его на землю с седла, и распорядитель с привратником прошли внутрь, а они с волчонком остались снаружи. За конями, кстати, в самом деле оказалось необходимо присматривать. По обе стороны двери в стенах были устроены ниши. Оттуда тянулись цепи с приделанными к ним прочными ошейниками. Цепи удерживали на привязи двух великолепных зверей, громадных, белых, словно иней под солнцем, снежных котов. Один из них, ко всему уже безразличный, лежал отвернувшись, и даже роскошная шуба не могла скрыть выпирающих ребер. Возле самого носа зверя стояла миска еды. Нетронутое мясо сплошь облепили мухи. Другого кота, видимо, поймали недавно. Он беззвучно скалился на людей, выпуская и втягивая длинные когти, но бросаться не пробовал. Видно, цепь успела кое-чему научить. Его миска тоже стояла нетронутая. Каттаю доводилось слышать кое-что о снежных котах. Плененные они либо отказывались от воды и пищи и умирали, либо срывались таки с цепи, и уж тут пощады не приходилось ждать никому. «Я выпустил бы вас, если бы мог», — отдалось в ушах мальчика, сказанное некогда одним пожилым гончаром. «Я выпустил бы вас, если бы мог». Лошадям не нравилось соседство с грозными хищниками, они беспокойно косились, переступали и рады были бы немедленно убежать. «Как думаешь, мы увидим кого-нибудь из хозяев?» — шепотом спросил волчонок. И пока юный холесунец обдумывал, привлечет ли найденный им камень внимание столь важных господ, еще раз огляделся кругом и сказал: «Доброе место это долина. Я бы все отдал, чтобы здесь жить». «А немногого оно нынче стоит, твое все», — невольно подумал Каттай. «У тебя же ничего нет, даже сапоги на ногах и тени твои. Ты и сам себе не принадлежишь. Если бы некий бог вот сейчас предложил тебе заплатить, что бы ты ему отдал?» И ответил сам себе: «Разве только нечто, отобранное у других». «А ты бы хотел жить здесь?» — блестя глазами спросил волчонок. Каттай мотнул головой. «Нет». И лишь мгновение спустя осознал, что действительно не хотел бы, получив свободу, выстроить здесь себе дом. Хуже того, он дал бы голову на отсечение, споря с волчонком, назвавшим долину добрым местом. «Как же так? Почему? Вечное тепло, дивный цветущий лес, по которому так славно было бы ездить верхом на маленькой послушной лошадке. Ой, нет. Не гулять по песчаным тропинкам, во весь опор мчаться прочь как можно дальше отсюда». Он поймал себя на том, что сжимается и втягивает голову в плечи, словно в присутствии неясной, но огромной опасности. Да почему же? Каттай был уверен, что святотатствует, но все-таки напряг свое особое чувство, непрошенный дар лунного неба. И то, что он ощутил в недрах здешней земли, его ужаснуло. Он вспомнил сказанное щенком: «Если боги моего народа не совсем еще забыли о справедливости, пусть эта долина однажды провалится в самую утробу земли». О нет! Каковы бы ни были боги, снискавшие поклонение венского племени, ни о чем они не забыли, и поистине страшной грозила оказаться их справедливость. Когда тяжелая дверь сокровищницы раскрылась у него за спиной, Каттай даже вздрогнул. «Пошли», — сказал Шаркут. Волчонок шагнул было, но распорядитель лишь дернул бородой. «Останешься здесь». «Да сбудется по желанию и слову моего господина». Внутри, как и следовало ожидать, сокровищница оказалась величественна и громадна. Каттай, правда, так и не понял, была ли то природная пещера внутри холма пузыря, или же каменотесы древности, вырубившие ее, так искусно придали ей естественный вид. Подземная полость состояла из множества объемов, разграниченных глыбами и колоннами. Неровные, невыглаженные, но очень удобные тропки велись вдоль стен, сходясь, расходясь и опоясывая неправильные очертания залов. Никаких факелов или фонариков Каттай не заметил. Свет проникал сверху, дневной свет, собранный в тонкие яркие лучики. Отраженный, преломленный умело поставленными и спрятанными зеркалами, он веерами расходился из-под потолка и медленно двигался по стенам, переползая с самоцвета на самоцвет. А что за камни были здесь собраны? Казалось, все недра самоцветных гор вывернулись наизнанку лишь за тем, чтобы украсить сокровищницу. Внутренность каждого закоулка напоминала богатейший, немыслимый щедрый забой. Только не было здесь вонючих каторжников, низведенных судьбой до полуживотного состояния. Не орали, не матерились надсмотрщики, не свистели кнуты. Не чадило в спертом воздухе коптящее масляное пламя. Камни представали в сиянии и тишине. Чистейший рубин не меньше мужского кулака величиной. Тщательно ограненный он сиял тревожно-алым огнем в зеленом, как бархатный лесной мох, скальном гнезде. Вглядись в его глубину, и отступит тоска, вернутся утраченные силы, по-новому застучит сердце, наполняясь безудержной беспощадностью. Топаз, золотой, словно осенний лес, под спокойным безоблачным небом, словно выдержанное халисунское вино, которое пьют не спеша, ибо оно настраивает на размышления о вечном. Камень громаден, силуэт его чем-то напоминает человека, сидящего на земле в позе мудрого созерцания. Пусть боги, которым мы поклоняемся, позволят нам когда-нибудь стать подобными этому каменному мудрецу. Так же, как он, усмирить в себе опасные страсти, неверность и гнев и принимать любое мгновение жизни с безмятежностью и блаженством. Некоторые самоцветы Каттай узнавал, а других ему вполголоса рассказывал Шаркут. Каттай старался запомнить каждое слово, понимая, что другой поездки в сокровищницу может и не случиться. Потом мальчик заметил, что в подземелье шла своя особая жизнь. Где-то слышались приглушенные голоса, то тут, то там на дорожке попадались слуги в опрятных белых передниках. У них были в руках ведерки и тряпки, для того, чтобы дивные камни радовали глаз своей вечной игрой, сокровищнице требовался уход. Чистка от пыли была необходима неприступным алмазом, чьи россыпи Каттай успел заметить вдали, там, где из-под высоко вознесенного потолка падал целый сноп ярких лучей. Каттай и Шаркут перешли по деревянному мостику глубокий, дышащий холодными брызгами поток, без которого сокровищница была бы поистине несовершенна. Тут Каттай неожиданно увидел, как двое рабов, засучив повыше портки, извлекали из бегущей воды широкое деревянное решето. Выглядело оно так, словно часто и подолгу находилось в воде. За рабами пристально наблюдал седобородый старик с посохом, чем-то напомнивший Каттаю мастера Коломина. Когда же солнечный свет коснулся того, что покоилось в решете, мальчику показалось, будто у ручья вспыхнуло пламя. «Господин Шаркут», — испугался он, — «что это?» На ум ему успели явиться мысли о грозной справедливости далеких венских богов. А что, если она уже начала совершаться? «А, заметил!» Распорядитель даже свернул с дорожки, по которой они шли, и приблизился к рабам. Те с видимой натугой переносили тяжелый камень прочь от ручья, чтобы поставить на место. «Это огнистый опал, по-нашему, пламя недр». «Слава южного зуба!» Почесал бороду и добавил с видимым сожалением. «Бывшая слава!» «Почему?» — удивился Каттай. «Потому что залежи огнистых опалов иссякли. 3 года назад. А ведь ради них 29-й уровень начали, самый нижний. Иссякли как тот изумрудный забой, куда ты водил меня, господин?» «Нет, не так. Зеница листвы исчезла вместе с гранитом, в котором ее находили. А здесь порода осталась, но самоцветов в ней больше нет». Каттай набрался решимости. «Не объяснит ли мой господин, почему пламя недр отмачивают в ручье? Ведь пламя и вода...» На его родине огонь возле воды не только не разводили, но даже не упоминали, чтобы не оскорбить ни одну из стихий. Шаркут был не особенно словоохотлив, но за него неожиданно ответил старик. «Ты, маленький лозоходец, может быть, вправду видишь скалы насквозь, но рудословию ты совсем не обучен. Это плохо. Значит, ты не умеешь правильно истолковать внятное твоему духовному оку. Надо бы тебе посидеть в мастерских гранильщиков и послушать, о чем они толкуют за верстаками». «О бабах и выпивке», — хмыкнул Шаркут. Старик, похоже, знал его слишком хорошо, чтобы припираться. Он лишь отмахнулся и продолжал. «Там тебе расскажут, есть камни и камни. Есть такие, которые ничем не пронять. Вот алмаз. Бросай его на наковальню, бей сколько хочешь молотом, сломай то и другое, а его и не поцарапаешь. Жги его пламенем, трави самыми едкими зельями, он даже не потемнеет. Лозоходцам из рабов, которые открывали алмазные залежи, в старину давали свободу. Есть и другие камни, почти столь же совершенные. Рубин, сапфир». «Сапфир?» «Это синий камень, он как небо. Его у нас не добывают, ну да не о нем речь. Я про то, что есть самоцветы, которым нужен уход. Видел ты когда-нибудь бирюзу?» «Или встретишь другого, кто согласится тебя вразумить», вспомнил Каттай. «А вдруг этот словоохотливый и наделенный мудростью старец позволит называть его Седнику?» «Говорят, бирюза — это притворенные в земле кости умерших от любви. Любовь прихотлива, оттого бирюза — камень привередливый. Она темнеет и портится от масла, которым мы заправляем светильники, но делается красивой и блестящей от животного жира и крови. Поэтому воины и охотники любят вделывать ее в рукояти кинжалов. Вот так и опал, разлученный с недрами, где вырос, порою начинает болеть. У несведущих людей он тускнеет и теряет всю красоту. Малосведущие опускают опал в воду, но тем самым зачастую только портят его, ибо не ведают, какой должна быть вода. Благородное пламя недр оживает лишь в чистейших, прозрачнейших горных ручьях, а от скверной, либо неподходящей влаги, может даже переменить цвет. У старика висела в морщинистой мочке уха такая же ходачиха, как у Каттая, но не серебряная, а с ума сойти, из чистого золота. Вот такой раб. Это был сам хранитель сокровищницы, о котором еще на руднике говорил Каттаю Шаркут. Как выразился распорядитель, старый невольник обитал здесь всегда, и сколько помнил его Шаркут, был все таким же согбенным и седобородым. Время, казалось, проходило мимо него, как миновало оно самоцветы, с давних пор заменившие ему и семью, и друзей. Раб, не имевший права распорядиться собою самим, распоряжался чудовищными богатствами, которые не каждый из владык этого мира удостоен был созерцать, и сами хозяева никогда не перечили его воле. По его слову, устанавливались на лишь им предназначенные места камни, вновь привезенные из копий, а прежнее собрание меняло свой облик, обустраиваясь по-иному, и новый порядок расположения камней неизменно оказывался краше былого. Сокровищницу учредили деды нынешних хозяев, и другого хранителя у нее не было никогда. Притом поговаривали, будто гадание о ее судьбе принесло однажды ответ. И не будет. Тут впору задуматься, а не был ли вечный старец в родстве с белым каменотесом и с самим горбатым рудокопом, создателем бездомного колодца? «Здесь в сокровищнице живут особые камни», — продолжал хранитель. «Каждый из них лучший в своем роду, поэтому у каждого есть свое имя. Вот Гурцат Великий. Там за колонной осень мудрости, а этот...» Старик любовно погладил сияющий внутренним пламенем бок опаловой глыбы, и Каттай невольно испугался, как бы знаток самоцветов не обжег себе руку. «Называется Мельсина в огне. Ему нет равных». «Ему нет равных», — повторил Каттай зачарованно. Хранитель нахмурился и ворчливо повернулся к Шаркуту. «Ну а ты что мне принес? Небось, золотой самородок, который на поверку окажется обманкой, золотом дураков? Или какой-нибудь никчемный булыжник, где чешуйки слюды тебе показались звездами бездны? Что ж, мы тут как раз пол взялись чинить, нам всякая каменюка сгодится». Распорядитель опустил к ногам старца тяжелый меховой сверток с величайшим бережением, привезенный в конском вьюке. Не спеша расстегнул ремни и раскрыл толстую густую овчину. «Смотри сам, дед». Он был опытен и сложил свою ношу не абы куда. В это место падал с потолка солнечный луч, многократно отраженный и оттого ставший мягким, рассеянным. У Каттая отчаянно заколотилось сердце. Здесь, в сокровищнице, он только что насмотрелся чудес, по сравнению с которыми его собственная находка уже казалась незначительной, серенькой и невзрачной. В самом деле, только на починку пола пустить. Между тем, внутри овчины обнаружился кусок блестящей синего шелка. И в этом шелку лежал не очень большой, со среднюю дыню, продолговатый валунок льда, отполированный и идеально прозрачный. Лед, застывший столь давно и столь крепко, что ни жар солнца, ни подавно тепло человеческих рук уже не могли его отогреть. О том, что эта вода была когда-то живой и текучей, напоминали только вмороженные внутрь кочки земли, поросшие заиндевелой травой. Казалось, колоски и траву в хрустальной глубине до сих пор овевал неосязаемый ветер. «Кремневый дикарь!» С законной гордостью проговорил Шаркут. Хотя, конечно, хранителю никаких пояснений не требовалось. Старик разгладил бороду и, не отрывая взгляда от камня, только спросил. «Твой мальчишка нашел, я полагаю? То-то ты его сюда и привел». «А знаешь, где нашел-то?» Довольный тем, как хранитель воспринял подношение, засмеялся Шаркут. «Нипочем не догадаешься. В стенке штольни, возле самых ворот». Камень как камень, лежал себе и лежал. Добрых 5 лет на него крепь опиралась. А мой малявка пристал, стукни да стукни. Я стукнул, корку отбил, потом рукавом протер, и аж глаза заслезились. Красавец, а? Этот малый, как подрастет, чего доброго, сам истовик камень сыщет. В его голосе звучала почти отеческая гордость за своего лозоходца. «Не упоминал бы ты в суе», — неодобрительно буркнул хранитель. И в это время Каттай учуял запах, не сильный, но явственный. Запах сразу ему не понравился. Зачарованный великолепием сокровищницы, он успел было отвлечься от черной жути, накатившей на него снаружи, но тут ощущение вернулось сразу и прочно. «Почему во имя лунного неба?» Запах вроде бы даже не нес в себе ничего особо пугающего, ни разложения, ни крови. Так могло бы пахнуть сдобное печенье, забытое и завалявшееся в коробке. Беда только, ни к какому печенью этот сладковато-затхлый душок касательства не имел. Было в нем что-то. Каттай бы не взялся толком сказать, неестественное, неправильное, нехорошее. Ему сразу захотелось зажать пальцами нос, а лучше вообще не вдыхать, пока они с Шаркутом не выберутся наружу. Тем не менее, мальчик сперва оглянулся, а потом даже сделал шаг в сторону, посмотреть, откуда же пахнет и что там такое. Это была дерзость, конечно, непростительная, и он сразу вернулся. По счастью, старик и распорядитель, занятые кремневым дикарем, который Каттай, зная, что поименовать камень ему никто не позволит, все же именовал про себя степное предзимье, не обратили на короткую отлучку раба никакого внимания, а может, и запаха не учуяли, ибо давно привыкли к нему. За извитыми и складчатыми, точно обвисшие знамена колоннами, Каттай увидел огромную глыбу. Цельный занорыш, вырубленный в руднике и притащенный сюда неимоверными, должно быть, трудами. Уж верно, не обошлось без погибших невольников, как дома, в Гарнатакате, когда очередному вельможе доставлялось его посмертное тело. Каменотесы проделали в глыбе дверь со ступеньками и хитроумно направленные лучи, не то запрятанные светильники, поди разбери, заставляли кристаллы вареника, крупно выстилавшие занорыш, сиять мрачным багрово-фиолетовым светом. А посередине было устроено ложе. И на этом ложе, все громче постановая то ли от муки, то ли от наслаждения, ворочалась обнаженная женщина. Не особенно молодая, совсем не стройная и не очень красивая. И с нею был мужчина, раб. Грязный косматый рудокоп из забоя, прикованный цепью к стене. За ним, поигрывая в руке кнутом, наблюдал дюжий надсмотрщик. Очень скоро раба предадут лютой смерти по прихоти хозяйки, возрождая легенду о древней царице, казнившей мужчин после ночи любви. Пока же она извивалась в бесстыдном приступе страсти, и на рыхлом бледном теле переливались драгоценности, перед которыми все праздничное убранство государыни Шулхаддаты показалось бы горстью побрякушек из захудалой ловчонки. И надо всем этим плыл, завиваясь из маленькой курильницы, гнилостно-сладкий дымок. Угрюмое свечение камней и его окрашивало зловещим пурпуром. «Я так прямо на шелке бы и оставил», — убеждал хранителя Шаркут. «Ну да, ты еще овчинку подстели, чтобы ему лежалось помягче». Когда они садились на отдохнувших коней, собираясь в обратный путь, негаданно подсмотренная в сокровищнице продолжала висеть перед внутренним взором Каттая. Однако вместе с холодным ветром за пределами долины явились иные, более важные мысли, и примерно посередине дороги мальчик отважился спросить, не прогневается ли великодушный и милостивый господин мой, если ничтожный раб попросит его растолковать одну малость? «Спрашивай», — разрешил Шаркут. Каттай удачно выбрал время. Властелин и гроза Южного Зуба пребывал в самом добром расположении духа. «Господин мой, правда ли то, что сказал почтенный хранитель? О том, что рабу, отыскавшему россыпь звезд бездны, в старину давали свободу?» «Правда, только при мне подобного уже не случалось». «Господин мой, а что, если бы некий раб вновь нашел под Южным Зубом жилу пламени недр?» Шаркут некоторое время раздумывал, покачиваясь в седле в такт шагу Буланного. Волчонок, ехавший сзади, внимательно прислушивался к их разговору. «Я думаю», — сказал, наконец, распорядитель, «для такого раба наградой была бы, по крайней мере, половина выкупа на свободу. Только у кого же получится то, что не удалось никому?» В этот день на руднике Южного Зуба произошло еще одно событие. Оно было не очень значительным в истории прииска. Куда такой мелочи против бунта каторжан или убийства надсмотрщика? Всего-то стычка между рабами, да и те были, смех сказать, подростки, таскавшие в отвал тележки с пустой породой. Этот случай не породил не то что легенд, даже и пересудов. Хотя для одного из рабов он кончился смертью, а у другого – направил в иное русло судьбу. Считалой возле деревянной воронки нынче стоял надсмотрщик Бичета. Он тоже беспристрастно вел свои записи, но большинство мальчишек его недолюбливало. Только нескольким самым взрослым, сильным и наглым он был по душе. Когда привозили еду, Бичету всего меньше заботило ее справедливое распределение. Еще не хватало возиться. Поскорее вывернуть всю корзину прямо на землю, расхватывай кто сколько успеет. Тут уж вступал в силу закон, неизбежно возникающий на любой каторге, под какими небесами и в каком летоисчислении она бы ни находилась. Сдохни ты сегодня, а я завтра. Сильные становились сильнее, слабые еще больше слабели. По первости, когда Гвалиор поставил подбиральщика Аргилу в напарнике со щенком, маленького Сигвана не трогали даже самые отъявленные наглыши. Все помнили свирепую драку двух венов, начавшуюся из-за аргилы. Все видели, какие тележки в одиночку таскал упрямый щенок. Он не был задирой и целыми днями молчал, но связываться с ним ни у кого охоты не возникало. Потом те, кто присматривался, заметили, сопливец Сигван никаким особым расположением щенка, оказывается, не пользовался. Вен мимо него проходил, как мимо пустого места, не глядя. Кто-то решил, это от того, что из-за него довелось рассориться с соплеменником. Другие подслушали разговор щенка с Гвалиором, почему с Аргилой не работаешь. Он Сигван. А один парень, 15-летний уроженец северного Нарлака, запоздало припомнил рассказанное когда-то волчонком. На них прошлой весной морские сигваны напали, весь род до смерти перебили. Этот парень, звали его Сфингар, не отличался великим умом. Зато у него вовсю росли усы, и кормежка в стражу Бичеты была для него сущее удовольствие, случай наесться почти досыта. Обобранные редко отваживались противиться, а когда все же отваживались, он их легко вразумлял. В его родной стране Нарлаке был край, именуемый «змеевым следом». Теми местами всякий год, да и не по одному разу, проносились жуткие смерчи, поднимавшиеся из моря. Крутящиеся хоботы ломали деревья, опрокидывали скалы, изменяли течение рек. Оттого внутри змеевого следа не было ни городов, ни деревень. Зато там мыли золото, встречавшееся в покинутых руслах. Жестокие бури переворачивали землю, точно целые орды землекопов с лопатами, и тот, кому сопутствовало везение, вполне мог в одночасье разбогатеть. Сбежавший из дому мальчишка примкнул было к одной бродячей артели охотников за золотом, но не столько работал или помогал, сколько втихаря таскал у других намытый песок. Попавшись, наконец, Сфингар был крепко избит и выгнан с пожеланием затеряться в проклятых снегах. Так оно с ним, собственно, и произошло. Он пристал к разбойникам, грабившим вольных старателей, и вместе с ними угодил в руки воинам, присланным одним из государей Северного Нарлака. Молодой полководец Альпин известен был тем, что с душегубами не церемонился. Главаря удавили петлей и зарыли прямо на месте, а остальную шайку продали в рабство. Кого куда, в том числе и в самоцветные горы. Здесь Сфингар увидел, как иные его сверстники становились надсмотрщиками. Ему тоже захотелось ходить с кнутом и в крепкой одежде, а не в дырявом рванье. Беда только, господин Сырогат, почему-то сразу отличивший волчонка, на него никакого внимания не обращал. Что ж, были другие способы насладиться силой и властью. Сопляка Аргилу, попытавшегося сунуться за рыбешкой, отшвырнул прочь меткий пинок. Когда же подбиральщик поднялся и опять было полез в общую давку, его остановил сжатый кулак молодого нарлака. Бить даже не пришлось, хватило и зрелища. Былой воришка держал в другой руке сразу три рыбки. «Проголодался?» — ласково спросил он Аргилу и помахал своей добычей у него перед носом. «Всем здесь хорошо, только хорошеньких девочек что-то я давненько не видел. Но так как, понял? Будешь моей хорошенькой девочкой?» Маленький Сигван отчаянно замотал головой и попятился, потом остановился. В животе у него от голода звенело, точно в пустом котелке, по которому ударили камнем. Он видел других невольников, как правило, молодых и пригожих, которые становились девочками. Это были самые униженные создания, рабы рабов, потерявшие даже свое последнее право, привилегию называться мужчинами. Девочки вызывали у него жалость и отвращение пополам с ужасом, они казались чем-то непоправимо замаранными. Но их некоторым образом ценили и оберегали, с ними делились едой. От этого было только страшнее, как будто люди, больные смертельной болезнью, получали от нее выгоду и удовольствие. Аргила заплакал, не в состоянии ни податься навстречу, ни уже окончательно повернуться и убежать. Костлявые рыбешки, в которых обычный едок уловил бы и плесень, и весьма скверный посол, в этот миг были для несчастного подбиральщика олицетворением всего самого вкусного и спасительно сытного. Что в конце концов победило бы, отвращение или голод? Это осталось неизвестным. Судьба, до сих пор не слишком-то милосердная к маленькому Сигвану, нежданно расщедрилась и избавила его от тягостного решения. Но... Сфингар снова помахал рыбешками и сам сделал шаг к своей жертве. «Пойдешь со мной, мой хорошенький? Уж я тебя не обижу». Рядом с ним стояли трое его ближних друзей, конечно, тоже нарлаки, ибо на руднике всякий искал себе земляков. Друзья выглядели такими же мордастыми, как их предводитель. Они слышали краем уха, будто где-то на приисках были невольники, которые никогда не работали сами. Дневной урок за них выполняли другие, боявшиеся умереть ночью от удара цепью по голове или от гвоздя, вбитого в ухо. Вселяющие страх и в неволе жили неплохо. Когда-нибудь они четверо тоже станут такими. Даром, что ли, уже теперь надсмотрщик Бичетта смотрел на них благосклонно и даже не думал вступиться за мальчишку Сигвана? А что ему, если невольники запуганы и забиты, только легче службу нести? В это время из ворот штольни появился щенок. 32-я тележка, означавшая право передохнуть и поесть, далась ему нелегко. Он опоздал к раздаче и теперь устало бежал по заснеженной дороге. Удастся ли схватить хоть что-нибудь, хоть отлетевшую рыбью голову? Или, если повезет, заметить целую рыбку, кем-то оброненную в толкотне? Со дня драки с волчонком Аргилу он старательно не замечал. Но никуда тут не денешься, это закон. Если поклялся кого-то или что-то не замечать, на самом деле только за ним и следишь. Щенок сразу увидел происходившее между мальчишками. Его никто не просил вмешиваться, ему не было дела до невезучего сына ненавистного племени. Он подошел к Сфенгару сзади и сгреб его за плечо. До сих пор они ни разу не сталкивались. Сфенгар не трогал щенка и не пытался его задирать, предостерегаемый, вероятно, неким безошибочным животным чутьем. Но Авен с самого начала держался особняком. И вот теперь сошлись. Из-за чего же? Из-за ничтожного, грязного, маленького Сигвана, до которого щенку, как он сам заявил, не было ни малейшего дела. Однако Сфенгару показалось, будто на плече у него сомкнулись клещи. Мальчишка Вен был тощим, но крепким и жилистым, иначе надселся бы за своей полуторной тележкой уже давно. Сфенгару потребовалось усилие, чтобы его отшвырнуть, не выронив при этом рыбешек, зажатых в кулаке. «Не лезь не в свое дело, сын потаскухи!» Рабы в каменоломнях принадлежали к самым разным народам, поэтому каждый, кто не был совсем уж безнадежно глуп от природы, через некоторое время научался худо-бедно изъясняться на нескольких языках. И первыми чужими словами, которые постигал невольник, были, естественно, бранные. Сфенгар выругался на родном языке. Обычной нарлакской речью щенок еще не владел, но ругательство понял прекрасно. Он упал, сбитый с ног, и трое друзей нарлаков сразу подскочили к нему, осыпая пинками. Все же он сумел как-то подняться и отскочить прочь. Сфенгар крикнул ему, потирая плечо. «Недоносок будет делать, что я ему скажу, ясно? А ты вали отсюда, пока самого девчонкой не сделали». Щенок ему не ответил ни слова. Грязные космы на его голове были заплетены в две косы, перевязанные обрывками тряпок. Он сдернул эти тряпки, пальцами растрепал косы и пошел на Сфенгара. На его друзей, ожидавших с любопытством, что будет, он даже не смотрел. Если бы Сфенгар был поумней, он с самого начала повел бы себя по-другому, и даже сейчас еще не поздно было со всех ног броситься к надсмотрщику Бичетте. «Убивают! Спаси!» Но если бы Сфенгар был поумней, он бы давно пребывал, как волчонок, в учении у господина Церагата. А не стоял здесь, глядя на подходившего к нему Венна. И не орал бы, запихивая свою добычу для сохранности загашник штанов. «Тоже на коленках приползешь, чтобы я оставил пожрать». Надсмотрщик Бичетта почуял неладный раньше его и уже бежал к ним, выхватывая кнут. Но вовремя вмешаться он не успел. Щенок прыгнул вперед. Драться он умел не намного лучше других мальчишек, но вот ярости и быстроты ему было не занимать. Сфенгар опоздал защититься. Кулак Венна своротил ему нос, они вцепились друг в друга и упали уже оба. Рыбешки вывалились в затоптанный снег и, конечно, были тут же утащены голодной ребятней. Молодой нарлак был тяжелее и сильнее, но сразу стряхнуть Венна не смог. А потом... Все произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем можно про то рассказать. Вен улучил мгновение и снова оправдал свое прозвище, укусил Сфенгара за руку и сжал челюсти, точно собака. Нарлак с воплем подхватил с земли булыжник и свободной рукой стал колошматить им щенка почем попадя. Тот тоже зашарил возле себя по земле, ища какое-никакое оружие, и судьба подсунула ему осколок серого гранита, тяжелый и острый, словно зубило. Одно движение, и этот камень с размаху ударил Сфенгара прямо в лоб над глазами. Раздался влажный треск, от которого у всех, кто слышал, шевельнулись волосы, и голубые, как у многих нарлаков, глаза Сфенгара сразу закатились под лоб, словно желая увидеть, что же это такое произошло, Его руки и ноги еще трепетали, грудь еще пыталась вобрать воздух, но зрачки уже угасли, рот раскрылся в последний раз, издал невнятный хрип и застыл. Тут щенка хватил поперек спины кнут запоздало примчавшегося Бичетты. Еще, еще. Вен покатился по земле, безуспешно пытаясь заслониться локтями, а потом вдруг перехватил кнут движением невозможным для скрученного болью, переставшего что-либо понимать существа. Бичетта успел посмотреть Вену в глаза и ощутить мгновенный укол страха, в котором он позже долго не признавался даже себе самому. Мальчишка не защититься пытался, он имел в виду его, Бичетту, убить, как убил Сфенгара. Но мгновение минуло и прошло, надсмотрщики, стоявшие в воротах штольни, не дремали. Они живо подоспели на помощь Бичетте. Щенка немедленно прижали к земле, и кто-то уже сдергивал с пояса нарочно придуманную снасть для скорого усмирения подобных рабов. Две железные полосы с углублениями для рук, смыкавшиеся особым замком. Немедля послали за господином Церогатом. Когда тот пришел, работа на отвалах кипела вовсю, словно никакого происшествия не было вовсе. Рабы бегом таскали тележки и тачки, подбиральщики молча рылись в кучах породы, битый камень с грохотом скатывался из воронки в деревянные желоба. Только лежало у заиндевелой скальной стены тело Сфенгара, так и не ставшего вселяющим страх. Щенок висел рядом, вздернутый за вывернутые запястья. Царогат мельком посмотрел на убитого, невелика потеря, а потом, и очень внимательно, на подвешенного. То, что он увидел, сразу вызвало смутное беспокойство. Говорят, нрав в человеке таится, словно пламя в кремне, и это действительно так, но таится не от Царогата. Слишком опытен был старший надзиратель и людей видел насквозь. Парнишке полагалось бы подвывать, скулить, плакать в голос и умолять о пощаде, но он упрямо молчал, лишь в кровь искусал без того разбитые губы, и его глаза старшему надсмотрщику ой как не понравились. В какого же зверя вырастет этот звереныш, если продержится еще хоть несколько лет? А он ведь продержится. «Выпороть», — хмуро приказал Царогат, — 40 плетей. Потом, коли не сдохнет, заклеймить. Заковать. И на 17-й уровень. 4 копыта, облезлая шкура, по грязной дороге плетется понура, забывшая думать о чем-то хорошем, давно ко всему безразличная лошадь. Она родилась же ребенком беспечным, но скоро хомут опустился на плечи и кнут над спиной заметался со свистом. Забылась лужайка в ромашках душистых, забылось дыхание матери рыжей, лишь месяц копыта дорожную, и только сгибается все тяжелее, когда-то красивая гордая шея. 4 копыта, торчащие ребра, скупиться на ласку хозяин недобрый, а жизнь повернуться могла по-другому. Ведь где-то сверкают огни ипподрома, там тоже есть место обидам и бедам, но мчатся по гулкой дорожке к победам могучие кони, крылатые кони. И кутают их золотые попоны. Им лучшим награды и слава, но кто-то всегда занимается черной работой. Чтоб им предаваться волшебному бегу, тебя с позаранку впрягают в телегу, и если до срока работа состарит, другого коня подберут на базаре. 4 копыта, клокастая грива, а время обманчиво, неторопливо, и сбросишь, достигнув однажды предела, как старую шерсть, отболевшее тело. Ругаясь, хомут рассупонит возница, но ты не услышишь, ты будешь резвиться в лугах, вознесенных над морем и сушей, где ждут воплощения вечные души. Опять же ребенком промчишься по полю, неся не людьми возвращенную волю, большие глаза и пушистая челка, 4 копытца и хвостик-метелка.